Итак, для того, чтобы божественное начало действительно одолело злую волю и жизнь человека, необходимо, чтобы оно само являлось для души как живая личная сила, могущая проникнуть в душу и овладеть ею. Необходимо, чтобы божественный логос не влиял только на душу извне, а родился в самой душе, не ограничивая и не просвещая, а перерождая ее. И так как душа в природном человечестве является актуальной лишь в множественности индивидуальных душ, то и действительное соединение божественного начала с душою необходимо имеет индивидуальную личную форму. То есть божественный логос рождается как действительный индивидуальный человек. Как в мире физическом божественное начало единства проявляется сперва как сила тяготения, слепым влечением, связывающая тела, потом как сила света, обнаруживающая их взаимные свойства, и, наконец, как сила органической жизни, в которой образующее начало проникает материю и после длинного ряда образования рождает совершенный физический организм человека. Так точно и в следующем, за сим процессе, божественное начало сперва силою духовного тяготения связывает отдельные человеческие существа в родовое единство, затем просвещает их идеальным светом разума и, наконец, проникая внутрь самой души и органически, конкретно с нею соединяясь, рождается как новый духовный человек. И как в мире физическом появлению совершенного организма человеческого предшествовал длинный ряд несовершенных, но все же органических живых форм, так и в истории рождения совершенного духовного человека предварялось рядом неполных, но все же живых личных откровений божественного начала человеческой душе. Эти живые откровения живого Бога мы находим по преимуществу у народа иудейского. Всякое явление божественного начала, всякая теофания определяется свойством среды, воспринимающий это явление. В истории прежде всего свойством национального характера, особенностью того народа, в котором происходит данное явление божества. Если божественное начало открылось индийскому духу как нирвана, эллинам как идея и идеальный космос, то как личность, как живой субъект, как я, оно должно было явиться в иудеях, потому что их народный характер состоит именно в преобладании личного субъективного начала. Этот характер проявляется во всей исторической жизни иудеев, во всем, что создал и создает этот народ. Так в поэзии мы видим, что иудеи создали нечто свое, особенное только в том роде, который представляет именно субъективный личный элемент поэзии. Они создали гениальную лирику псалмов, лирическую идиллию песни песней. Ни настоящего эпоса, ни драмы, какие мы видим у индусов и греков, они не могли создать не только во время своего самостоятельного исторического существования, но и впоследствии. Можно указать на гениального лирика из иудеев Гейне, но нет между ними ни одного замечательного драматурга. Именно потому, что драма есть объективный род поэзии. Замечательно также, что евреи отличаются в музыке, то есть в том искусстве, которое по преимуществу выражает внутренние, субъективные движения души. И ничего значительного не произвели в искусствах пластических. В философской области иудеи в свою цветущую эпоху не пошли далее нравственной дидактики, то есть такой области, в которой практический интерес нравственной личности преобладал над объективным созерцанием и мышлением ума. Соответственно этому и в религии иудеи впервые вполне познали Бога как лицо, как субъекта, как сущего «я». Они не могли остановиться на представлении божества как безличной силы и как безличной идеи. Этот характер утверждения субъективного элемента во всем может быть носителем как величайшего зла, так и величайшего блага. Потому что если сила личности, самоутверждаясь в своей отдельности, есть зло и корень зла, то та же самая сила, подчинившая себя высшему началу, тот же самый огонь, проникнутый божественным светом, является силой мировой, всеобъемлющей любви. Без силы самоутверждающейся личности, без силы эгоизма, самое добро в человеке является бессильным и холодным, является только как отвлеченная идея. Всякий деятельно-нравственный характер предполагает подчиненную силу зла, то есть эгоизма. Как в мире физическом известная сила для того, чтобы действительно обнаруживаться, стать энергией, должна потребить или превратить в свою форму соответствующее количество прежде бывшей в другой форме энергии, так свет превращается из теплоты, теплота из механического движения и так далее, подобно этому и в нравственном мире подпавшего природному порядку человека, заключающаяся в душе его потенция добра, может действительно обнаружиться, только потребивший или превративший в себя уже существующую наличную энергию души, которая в природном человеке есть энергия самоутверждающейся воли, энергия зла, которая и должна быть переведена в потенциальное состояние для того, чтобы новая сила добра перешла напротив, из потенции в акт. Сущность добра дается действием Божиим, но энергия, его проявление в человеке, может быть лишь превращением осиленной, перешедшей в потенциальное состояние силы, самоутверждающейся личной воли. Таким образом, в человеке святом актуальное благо предполагает потенциальное зло. Он потому так велик в своей святости, что мог бы быть велик и во зле, но поборол силу зла, подчинил ее высшему началу, и она стала основанием и носителем добра. Потому-то народ иудейский, показавшись самые худшие стороны человеческой природы, народ жестоковыйный, с каменным сердцем, этот же самый народ есть народ святых и пророков Божьих, народ, в котором должен был родиться новый духовный человек. Весь Ветхий Завет представляет историю личных отношений являющегося Бога, Логоса или Иеговы, с представителями иудейского народа, его патриархами, вождями и пророками. В этих личных отношениях, составляющих религию Ветхого Завета, замечается последовательность трех степеней. Первые посредники между еврейским народом и его Богом, древние патриархи Авраам, Исаак и Иаков, верят в личного Бога и живут этой верой. Следующие за ними представители иудейства, боговидец Моисей, Давид, муж по сердцу Иеговы и Соломон, создатель великого храма, получают явные откровения личного Бога и стараются провести эти откровения в общественную жизнь и религиозный культ своего народа. В их лице Иегова заключает некоторый внешний завет или договор с Израилем, как лицо с лицом. Последний ряд представителей иудейства, пророки, сознавая недостаточность этого внешнего союза, предчувствуют и возвещают другое – внутреннее соединение божества с душою человеческой в лице Мессии, сына Давидова и сына Божия. И этого Мессию они предчувствуют и возвещают не как высшего представителя иудейства только, а и как знамя языков, как представителя и главу всего возрожденного человечества. Если таким образом среда для вочеловечивания божественного начала определялась национальным характером иудеев, то время его должно было зависеть и от общего хода истории. Когда идеальное откровение слова в эллино-римском мире было исчерпано и оказалось недостаточным для живой души, когда человек, несмотря на огромное дотоле невиданное богатство культуры, нашел себя одиноким в пустом и скудном мире, когда везде явилось сомнение в истине и отвращение от жизни, и лучшие люди от отчаяния переходили к самоубийству, когда, с другой стороны, именно вследствие того, что господствовавшие идеальные начала оказались радикально несостоятельными, явилось сознание, что идеи вообще недостаточно для борьбы с жизненным злом. Явилось требование, чтобы правда была воплощена в живой личной силе. И когда внешняя правда, правда людская, государственная, действительно сосредоточилась в одном живом лице, в лице обожествленного человека, римского кесаря, тогда явилась и правда Божия в живом лице, вочеловечившегося Бога, Иисуса Христа.